Здравствуйте, дорогие зрители канала Лазарева тут. Я по-прежнему тут, и по-прежнему я по-прежнему Лазарева, представляете? И я по-прежнему разговариваю с людьми, с которыми мне очень интересно пообщаться, тем более, что не всегда предоставляется такая возможность, хоть мы вроде бы все где-то близко и рядом. В общем, короче, чего тут ходить вокруг да около. Алиса Хазанова, режиссер и актриса. Привет, дорогая Алиса.
Привет, очень рада. Видите, всем привет, всем зрителям.
Да, спасибо. Спасибо тебе, что пришла. И вообще, это такой для меня прекрасный повод. Знаешь, мы вроде все живем где-то рядом, что-то вроде друг про друга знаем, а на самом деле настолько все погружены в свою жизнь, что тебе кажется, что, ну, конечно, все же следят за твоей жизнью, это же, блин, очевидно, а на самом деле никто не следит, и поэтому наш с тобой разговор – это скорее вот про то, ты поделишься вообще, чем ты занимаешься. Ладно уж, я не буду рассказывать, чем я занимаюсь, не буду тебя грузить.
Скажи подробно, чем ты занимаешься, это важно.
Нет, я тебе расскажу немного, чтобы ты понимала, почему вот наш разговор будет строиться в таком контексте сегодня. Я сейчас делаю проект, который называется «Где я?». Он про подростков-релокантов после военных. То есть те подростки, которые после начала войны были вынуждены уехать с родителями, родители принимают решение, понимаешь, и дети за ними тащатся. Понятно, что маленькие дети там – это отдельная фигня, а подростки – это как бы страшное, это страшное. Ну, впрочем, ты знаешь. Ну, это мы тоже обсудим. Ладно, ладно. И поэтому, понимаешь, мне, я просто вот сталкиваюсь. То есть это подростки, которые уехали там из России, из Украины, из Беларуси. И они все сейчас вот в этих новых странах перемешаны между собой, во-первых, что отдельно является. Во-вторых, они, конечно, проходят совершенно другой путь. И я наблюдаю вот этих людей молодых, потому что подростки к ним, знаешь, даже не всегда подходят. Как-то такая...
Немножко анахронизм уже.
Такой. А нету другого слова, понимаешь? Кто не придумал. Молодые люди, хорошо. Угу. Тинейджеры
а
тоже.
Подростки, конечно. Тинейджеры это до 19, а потом уже не катит. Да. Но они потом уже и не подростки, они потом уже молодые люди, когда им 20.
Вот именно,
и
да.
Пусть потом... они как хотят, так с этим и разбираются. Они, уже... может, хотели бы там подольше зависнуть, но нет. Хотя чаще всего, конечно, они хотят вырасти быстрее.
А ты вот, давай, все, хватит про это.
Про верных подростков сейчас отодвинули. Давай, про меня.
Мы же все, понимаешь, это уже смешно, что все такие, типа, да, вот они подростки. А мы-то сами-то что, не были подростками, что ли?
Или. Я даже помню это как-то. Но я была такой, понимаешь, относительный подросток, потому что... Я родителям к своим все-таки про это говорю, что не понимали, какой была простой подросток. Потому что я-то... Как сказать, у меня с 5 лет в голове была программа, что я балетом хочу заниматься. Это, правда, очень странно. Ну, в том смысле странно, что когда у тебя же свои дети потом появляются, и ты вообще с другими детками наблюдаешь, друзей твоих детей, все, это какая-то странная такая упертость, что когда человек вот говорит, я вот это буду делать, и все, и ничего я другого не хочу делать. Ну, я хотела быть ветеринаром, но это как-то отползло на второй план. Но в принципе ты как-то вот настроен на эту такую волну. Тебе в очень довольно раннем возрасте ты как бы перестаешь бояться того, что это будет сложно, скучно, иногда больно. То есть я вот сейчас вспоминаю, я пошла в училище балетное, подготовительный класс, это мне было 8 лет, 8. И это вот демиплее, ну кто знает, присесть, разогнуть ноги, на 10 счетов вниз и на 10 наверх, это, в принципе, удавиться можно. То есть это, ну, тоска страшная.
И это пытка, что-то... пытка еще вдобавок.
То есть что-то, видимо, такое заложено в личности человека. Я уж не знаю, что и кто там до этого докопается. Точно не я, это как бы у нас сейчас не сеанс с психологом. Но что-то такое заложено, видимо, в тебе, когда ты очень уперто знаешь, куда ты идешь. И вот эти вот все штуки, они тебя не останавливают, а ты понимаешь, что, ну да, я получу свой результат, который хочу, там, через какое-то время. И поэтому, раз уж я в этот коридор вошла, и раз уж мои родители не сказали, нет, ты этого делать не будешь...
Слушай, а они могли?
Ты это теперь знаешь. Ну, наверное, могли. Слушай, я единственный ребенок. как бы сказать, в семье, где я слушалась родителей всегда, я послушная была. То есть у меня не было в моем как бы рационе такого, что там как-то не слушаться родителей.
Бунтарство.
Нет, я тихая была. И поэтому как-то, видимо, они... Ну, может, они, знаешь, тоже из корыстных соображений. Ребенок все время занят. Все время в теле, да? Все время как бы нигде не шляется, устает, невозможно. Сил уже на что другое вообще ничего нет. Ничего не интересно. Но ты в этом во всем растешь, ты как бы... Ты рано очень попадаешь в профессиональную среду. И вот этот профессионализм, в который ты попадаешь, да, он с тобой потом остается уже долго-долго-долго. И на самом деле тебе потом и в жизни тоже полезен дальше уже.
Как спорт у кого-то.
Да, да. Но на самом деле это, конечно, так, если... Это очень строгая система координат. Это система координат, в которой ты постоянно каждый день с собой борешься. Потому что все говорят, там, конкуренция, вот там, с этим, с теми. Все, в принципе, ну, конечно, есть она. Но вообще-то это фигня, потому что борешься каждый день с собой, со своим физическим телом, в котором ты, в общем-то... Ну, закован в какой-то степени. Ты, у тебя только одно оно есть, вот такое, какое есть. Другого не дают, и ты пробуешь его сделать лучше каждый день.
Потом
амортизатели, понимаешь? То есть там лучше прыгнуть выше, ногу поднять, так, там, тот выйти. Ну, как бы определенная очень такая, ну, странная для людей система координат. И ты в нее входишь, и ты в ней вот абсолютно начинаешь формироваться. Поэтому я подростком, как мне кажется, вот мой подростковый какой-то возраст, он начался уже после 18 вообще лет. И как-то это было...
А что ты называешь подростковый после 18?
Ну, это, знаешь, когда ты... Вот подростковый после 18, это когда, представь, ты существуешь в системе координат, где ты вообще за пределами этого пространства мало чего знаешь. То есть ты не можешь себе позволить тусовать там где-то, да? Ты не можешь себе позволить поздно ложиться спать. Ты не можешь себе позволить, не знаю, там, краситься, как тебе хочется, вот бесконечно, да? Ну, экспериментировать с собой, грубо говоря. Русское поле экспериментов, оно отменяется в этой системе координат. То есть это все мизерными дозами только происходит. Ты как бы, у тебя есть задача, ты получаешь диплом. Вот ты в 17 лет его получил, ты дипломированный специалист, да, значит, с категории артист балета, и дальше ты попадаешь, ну, по распределению или по приглашению, ты попадаешь в театр работать. И вот этот вот период, когда ты из училища уже выпустился, а в театр еще не пришел, вот тут мы, например, поехали, я помню, на гастроли в Грецию с училищем, и вот там мы как бы не спали, творили, что хотели, потому что учителя уже за нас не отвечали, а к тем еще серьезным дяденькам и тетенькам мы еще вроде как не попали в обиход. Поэтому у нас был такой вот короткий период. И, наверное, я тогда просто только поняла, что это вообще такое, ну, как сказать, вот такое, знаешь, какое-то это бесшабашность. Это бесшабашность вот эта, которую часто с подростковым возрастом связывают. Она в мою жизнь вообще очень... поздно пришла. И я бы даже сказала, как мне кажется, что где-то после 30 лет она в мою жизнь вообще пришла. А до этого слово «бесшабашность» как-то было, ну, не очень про меня. А все-таки в каких-то дозах, мне кажется, она может быть полезна в жизни человека. Она дает.
Вообще, да, вот это твое, вот это, знаешь, сосредоточенность на одном, это, конечно, такой, знаешь, специалист подобен флюсу.
Да, и причем ты, я вот себя вспоминаю сейчас, я не хотела отвлекаться ни туда, ни сюда, мне в кино предлагали сниматься, что-то там где-то, я вообще это не считала за, как сказать, серьезные занятия, все вот это, понимаешь, ну, в свои там 13-12 лет, да, то есть для меня это было, нет, это все не то, мы это отодвигаем, мы вот занимаемся, ну, я балетом и танцем вообще в всяких разных проявлениях. Это я сейчас не жалуюсь, свое же детство тяжелое.
Нет, прекрасное детство, понимаешь, когда тебя не разрывают вот эти гормоны на мелкие тысячи
казанов. До этого у меня как бы нету вот этого, у меня отсутствует звено, когда вот сейчас я вижу, ну, даже мои дети, вот мои дочки, или там рядом, или друзья, или кто-то, не знают, что выбрать. Как бы есть вот такое огромное пространство, пустота, и много чего можно выбрать. И нет вот такой страсти, как бы, да, вот мне старший сын говорит, мама, у меня вот, я не знаю, что у меня нет страсти вот того, что мне хочется делать. Я говорю, ну подожди, может, она появится позже, попробуй. То есть у них какая-то вот эта вот парализующая свобода выбора часто, да? Ну, я не говорю, что у всех, но у многих. И я в этом смысле не особо могу дать совет, потому что я этого не проходила сама. Мне это чувство фактически, ну, не знакомо.
Ну, подожди, подожди. Я понимаю, что это чувство тебе не знакомо. И я, кстати, завидую твоим родителям, что у них вот такой попался ребенок, с которым не надо было, знаешь, там, а давай вот это, а давай теннис, давай шахматы. Нет, а давай гитару. Ой.
У вас там есть пикалка?
Делаем, да.
Сделайте красивую, очень смешную какую-то пикалку надо сделать.
И ты просто тоже теряешься вместе с ними, потому что на это уходит куча сил, энергии, там, и их, и твоих. Поэтому как бы в этом-то смысле родителям повезло. Но дальше, что произошло с тобой, когда, я так понимаю, у тебя травма была, да?
У меня была травма, да. Но я... Травма у меня была не на сцене. Травма у меня на лыжах случилась, потому что мне никогда ничего нельзя было, потому что ты артист-балет, тебе ничего нельзя. Коньки нельзя, лыжи нельзя, спорт нельзя, то нельзя. Ну, короче, много чего нельзя. И когда мне было 24 года, видимо, это нельзя, нельзя. Оно у меня, вот тут у меня полезло мое, да, что как бы, нет, я хочу разные вещи в жизни пробовать. Ну, я попробовала на горных лыжах покататься и упала, и, в общем, провалась все связки в колени. Короче, не буду в это вдаваться, это тут про интернет, в интернете это все есть. Неважно, в общем, я поняла, что надо, ну, менять много, вообще много чего в своей жизни пришлось тогда менять. И ощущение было такое, что ты в воздухе подвешенный и не знаешь, куда приткнуться. Но у меня, наверное, все-таки, как сказать, есть вот такая штука внутри, которая меня ведет. И это то, что я, прости господи, сейчас это прозвучит, я не знаю, как это сейчас, человек искусства. Я как бы в этой среде себя чувствую собой. Я могу, например, ремонты хорошо делать или интерьеры оформлять, могу. Но для меня это тоска получается. Я как-то вот не могу работать с клиентом так, как надо. Ну, короче, это все не то. Получилось так, что я... В какой-то момент поняла, что надо себя-то услышать, свой внутренний голос.
Так, ну, подожди, я про это и хочу спросить.
Я сейчас туда иду.
В смысле, он у тебя был до этого, этот внутренний голос? Но это же дичайший вообще разлом, слом. Это во сколько лет тебе было на лыжах поехал?
24 мне было.
То есть только-только начала карьеру балетную? Или заканчивала?
Нет. Для балетного человека это уже 7 лет в театре, это уже как бы большой кусок карьеры. То есть ты как бы, ну, что называется, в расцвете сил.
Блин, вот это да.
Ну, конечно, я не думала эту карьеру менять. Я, если и думала, то, может быть, как-то думала, что что-то самой больше делать, потому что, когда ты работаешь в организации, ну, такой огромной машине, как Большой театр, это, естественно, как сказать... про эту организацию, а не про тебя, как про творческую личность. И хорошо, когда у людей там получается реализоваться, но не всегда получается. Вот, поэтому какие-то мысли, видимо, начинаются. Когда мысли начинаются, что-то в жизни иногда происходит. Вот, внутренний голос. Внутренний голос я сразу не слышала, потому что я вообще-то и разговаривать не очень умела тогда еще. И, соответственно, и внутри себя, видимо, не умела с собой как-то честный какой-то такой, ну, не знаю, диалог, монолог вести, да, то есть как-то вот, чтобы без страха, чтобы без страха, чтобы без оглядки на...
Без осуждения.
Близких, да, без осуждения, про то, что, как сказать, что нормально, что ненормально, потому что вообще это понятие нормально, это вообще что такое, да? Ну, как бы...
Кому нормально? Кому свиной трещит,
а
кому...
Да, да, то есть, но, наверное, я от природы, ну, застенчивый человек вообще была, раньше точно. И поэтому ушло время, но, слава богу, оно, как бы сказать, когда я вот это почувствовала, свой импульс внутренний, и услышала, и поняла, где мне хорошо, то тогда я уже на этом опять смогла настаивать... Ну, для себя и в пространстве. То есть я когда перешла, я же перешла в актерскую профессию, и я как бы точно знала, что у меня навыков очень много, которые мне уже в ней, ну, помогут.
Uh-huh.
Допустим, говорю, не умела разговаривать, но можно научиться разговаривать, можно научиться ловить голос в речи. Но для людей снаружи это было вообще, а как ты будешь это делать? Что такое, как ты будешь это делать? Это вообще почему? И вот это вот, видимо, с того момента, вот это вот, а как ты будешь делать, а почему, а как вообще так можно было? Я, видимо, у меня вот что-то такое сидит внутри, что я все время, каждый раз делаю такое что-то, что, ну вот, вот так вот. Можно вот так сделать, можно так сделать. То есть ты, когда выбираешь для себя траекторию, и в этой траектории основная твоя штука – это то, что ты каким-то образом рассказываешь людям истории разные. Так можно рассказать, можно так, можно молча, но двигаясь, можно говоря без остановки и стоя, и не, наоборот, не шевелясь, да. Можно через других людей, когда ты начинаешь, ну, кино заниматься и уже занимаешься им не только как актер. То есть разные есть способы вот этого диалога. Если он тебе важен. Важен он тебе, не важен, это твое. Потому что люди некоторые, вот я знаю, ну, это не люблю, когда люди выходят, да, к другим, чтобы себя показать только. Но это хреново, это довольно видно всегда, мне кажется.
Ну, правильно, конечно,
Это
видно.
успешные люди, да?
Хотят себя показать, конечно, видно.
Но только если ради этого, тогда как
Они
бы
достигают своего успеха.
они достигают своего успеха, да. Но мне просто, я про себя сейчас говорю, мне, видимо, это не очень интересно. Но вот я сейчас далеко ушла. Ну, короче, самое страшное – это вот этот первый переход, когда ты чем-то занимался с детства и занимался, в общем-то, до сознательного, скажем так, уже возраста. А потом тебе надо все это поменять. Это,
Но
наверное, самое сложное, но когда один раз ты это сделал, ну, или вообще когда-то жизнь свою поменяла очень сильно, и сейчас многие, я думаю, как раз могут себя с этим ассоциировать. Мне кажется, самое сложное – это первый раз что-то сделать и набить свои шишки и понять, насколько это тебя разрушает, насколько тебе это вообще, можешь ли ты это пересилить.
ну
Потом уже…
просто у тебя просто такая история, что это просто крах, понимаешь, как бы вот ты, ну, как будто вся жизнь, это как певцу потерять голос, вот, собственно, у тебя то же самое, да, там. А так-то, ну, вот если говорить об эмиграции, то, конечно, все говорят, что тем, кто эмигрировал сейчас, вот после начала войны, им, типа, проще тем, кто до этого переезжал там внутри страны из города в город. И это, типа, да, это такое, но по сравнению с тем, что ты в молодом возрасте теряешь всякую, ну как, ты теряешь опору просто в жизни, ну это капец, я не представляю себе. А у тебя депрессия была какая-нибудь?
Кто знает, на тот момент, ну, была у меня депрессия. Ну, наверное, была. Но тогда
Да.
еще было не модно говорить про депрессию. Этого не было. Такого дискурса, он вообще позже появился. Весь этот дискурс, связанный с… То есть это значит, был человек совсем уже там под плинтусом лежал и не вставал. Тогда на него смотрели, ой, кажется, депрессия. А все остальное, это говорили, соберись, тряпка. Соберись, тряпка, да, как бы вот это вот соберись, и ты сам себе говорил, я привыкла себе говорить, соберись, тряпка, я вообще, меня с детства воспитывали вот это вот, во всем соберись, тряпка, да, поэтому была депрессия или нет, я не знаю, на самом деле очень большой бонус – это молодой возраст, это потом только становится понятно, но все-таки и сил, и времени на то, чтобы какие-то вещи осознать, хотя… Ко времени можно по-разному относиться, но вот когда ты молодой, у тебя очень много еще впереди может чего быть. Ты в тот момент это не понимаешь, но сейчас уже чуть постарше, когда ты видишь это, да, про других людей тоже. И это очень, конечно, здорово. В этом смысле, наверное, это, ну, бонус определенный, да. Потому что если бы со мной это случилось еще на 10 лет позже, ну, наверное, вот это. И многим артистам балета, в принципе, сложно переходить. 38 лет пенсии, да, ну, сложно куда-то переходить. И я это прекрасно, прекрасно это понимаю. Это вообще такой вакуум наступает, который ты даже объяснить никому снаружи не можешь. Потому что все будут думать, а что, ну, что за проблема-то? Ну, окей, ну так, ну ты же знал, чем занимался, да? То есть это сложно вообще в слова сформулировать и до кого-то донести. Поэтому то, что со мной это произошло рано, я, наоборот, считаю, что мне это был подарок. И как-то я это весь вообще этот опыт Совершенно я не жалею о том, что со мной это вообще произошло. И наоборот, как-то привыкла, наверное, к таким ситуациям относиться как к какому-то, как сказать, топливу, которое, ну тебя...
Пинок.
Да, пинок, то есть понятно, что есть пинки разные, и, как говорится, опять же, из великой песни, что нас не убивает, нас делает сильнее, это, ну, это в какой-то степени получается, что правда, хотя это звучит жестковато, и не всем подходит, и вообще не обязательно совершенно люди должны через это проходить.
Тренироваться.
Не обязательно. Ну, раз уж оно случается, ну, как бы ты попадаешь в эту ситуацию, где ты как-то, у тебя нет выбора не быть в ней. Ты в нее попал. У тебя дальше есть выбор либо как бы раствориться, ничего не делать, и это тоже выбор, и каждый человек может ее сделать, либо попробовать, ну, что-то барахтаться и как бы не терять себя. И я, на самом деле, что меня тогда двигало, это был первый раз, когда я себе довольно банальную вещь сформулировала, когда я сказала, ну, если я не попробую, я буду всю жизнь жалеть. И вот это, если я не попробую, я буду всю жизнь жалеть, оно довольно прямолинейно, но мне помогает. Потому что я как-то на это смотрю с точки зрения, ну, чуть более философской, что у нас у всех одна жизнь, она конечна, мы все это знаем. Ну, постараемся про это не думать часто. Иногда думаем. И вот я иногда думаю, ну а что, хорошо, дальше-то какой выбор? Ну можно сказать, что весь мир виноват. Успокоиться и сидеть, не знаю. Тоже сидеть можно по-разному. Можно в красивом месте где-то сидеть. И такое, знаешь, такие знаки вопроса себе все время.
Слушай, а вот мне все-таки интересно, коль скоро мы знаем, окей, твою маму я не очень, наверное, все не очень хорошо знают, но тем не менее, она искусствовед, по-моему, да?
Ой, мамочка, ну, приятно будет, сейчас я скажу, что Таня подумала, что ты искусствовед.
А кто она?
Ну, вообще, у мамы, она режиссер, вообще по образованию режиссер массовых праздников.
О, боже.
Но она вообще много лет еще и бизнесом занималась, когда это было, как говорится, на волне в России. Мама просто, знаешь, такая, как сказать, ну, она мудрая. И она такой человек, который вот все время созидает пространство. То есть она из хаоса все время строит что-то. Иногда хочется ее уже остановить и сказать, прекрати, пожалуйста, не надо уже ничего строить, не надо ничего собирать, можно быть спокойно быть. Ну, нет, ей надо, как бы сказать, созидание везде. Да, несет. Она такой человек. Ну, и двигатель очень такой активный, да. Это правда. Это
да, мама. Я просто хочу, знаешь, вот мне просто интересно, как вот, как мы, что нас формирует все-таки, потому что вот такая активная мама, я сама такая, ну, не сравнивая, конечно.
Да, нет, понятно, мне... активная, тебе понятно, это фаза активности.
Да, да. Мне просто то же самое говорят дети, мам, можно уже?
Это мама, да?
Вот, и при этом, то есть, ну, понятно, а папу мы знаем тоже там, ну, я тоже его знаю там как бы по... Чуть-чуть получше, чем обычные зрители, чуть-чуть
да,
совсем.
Да.
Вот, так вот, эти, их черты в тебе какие? Ну вот, например, то, что ты такой смеющийся человек и такой бодрящийся, это мамина или папина? Ладно, ладно, не делай губу, я знаю, что ты сейчас скажешь, я вообще-то не такая, но...
Нет, вот... это зависит от настроения, правда, это мы с тобой... Я когда-нибудь... Да, ты меня еще раз возьмешь интервью, я буду вся как бы вот...
Без
так...
камеры.
Да, я вот умею все, как бы, нет, не то, что я, просто я правда, вот у меня есть разные ипостаси, естественно, как у всех людей. Нет, я хотела сказать, что у меня папа вообще-то, это не потому, что я дочь юмориста, и у меня тяжелое наследство, что я смеюсь все время. Нет, да. У меня вообще-то папа довольно спокойный человек,
и
слава
тоже...
богу, не шутит все время, слава богу, что он не пытается все время всех рассмешить. Папочка, спасибо тебе большое, чудесный, мудрейший человек. Нет, слушай, если говорить так, ну, окей, на полноты серьезнее, я думаю, что мы, конечно, какие-то черты от своих родителей перенимаем, мы не всегда, мне кажется, их осознаем или способны проанализировать, и, может быть, только уже когда старше становимся, вдруг через себя, ну, как бы узнаем родителей в себе, какой-то, да, ход мысли, логика или какие-то поступки, Интересно, на самом деле. Ну, понятно, что мы все откуда-то приходим. Но я думаю, что в моем случае просто сильно еще меня сформировало, что родители заняты были профессионально всегда. Ну, как бы папа это вообще, да, то есть это... То есть я с детства попала через папу сначала, а потом уже и в дополнение через свой балет и большой театр, и учишь большой театр, это все. Я попала в такую среду, где профессионализм – это невероятная ценность в жизни, и это вообще даже единственная возможная форма существования. И вот это, как бы сказать, это... Вообще довольно сложная штука, потому что она тебя таким образом призывает довольно, как это сказать, строго относиться к окружающим и к тому, в какой системе координат ты оказываешься. И я, например, вот когда мы с тобой говорили про то, что я балет из моей жизни ушел, ничего нового не пришло, самое трудное для меня это было не работать, потому что я с детства работала и привыкла. Я на работе. И эта работа так совпала, что это мое счастье, что я занимаюсь тем, что я люблю. Это работа. И как бы сказать, вот когда ты потом в разные самые ситуации попадаешь, сложно от этой профессиональной планки, а не факт, что нужно от нее отрекаться и отходить, не факт, что нужно, но она иногда не совпадает. И это выбор такой, ну хорошо, я вот сейчас тогда сейчас что, буду сидеть, ничего не делать, потому что мне эти люди, ну, профессионально не близки. Или я все-таки там как-то найду в себе пристройку какую-то и все-таки поработаю. И в большинстве случаев я лично не делаю тогда этого, если это не соответствует моему профессиональному, моей профессиональной установке. Это моя и проблема, и на самом деле, наверное, ценное качество. Это как бы такая вот как бы штука неоднозначная. Но мне вот так. Были ли случаи, когда я приспосабливалась немножко? Конечно, они, ну, естественно, были. Когда ты работаешь актером, это невозможно. Ну,
я вообще не понимаю.
Понимаешь, да, что это, ну, всегда есть какой-то компромисс и что такое. Но вот это вот то, на самом деле, про что я часто думаю, что в каком-то смысле, наверное... Одно из основных качеств, которое меня сформировало, пришедшее именно вот от родителей, от что называется, прямо от предыдущего поколения. Потому что они поколения, которые сами всего добивались.
А можно вопрос такой? А ты видела, как они отдыхают без работы?
У меня вот фотографии есть, как мы на пляже в Пицунде сидим.
Сколько это было? Полчаса, блин?
Нет, ну это сколько-то это было дней все-таки, нет. То есть у меня было ощущение, что мы вот на какой-то период уезжали в эту Пицунду, и там мы загорали на пляже, и я кричала, выключите эти волны, и вот это вот все было, и я разбивала себе коленки. То есть, ну, и у меня есть это ощущение того, что где-то мы вместе были на отдыхе, конечно. Ну, да, ни один человек не может, мне кажется, совсем...
Да-да-да, нет, я просто как раз вот в домашней какой-то обстановке, мне просто интересно, понимаешь, у нас вот у меня была фраза дикая совершенно, просто тут собираюсь пост один писать про фразы, которыми нас долбили, там, типа, была такая, что, типа, ты что лежишь, хотя бы книжку почитай. Ну, то есть просто лежать нельзя.
Просто лежать нельзя, да, это правда было... Это даже вот мне родители этого никогда не говорили, ну, потому что я и так все время книжку читала, но это в принципе было, в голове у нас, конечно, не было заложено, что можно просто ничего не делать, и это на самом деле хорошо иногда, особенно творческим работникам, потому что для того, чтобы что-то создать и генерировать, тебе сначала нужна вот эта пустота, тебе надо ничего не делать, но этого не было, да, в нашем... обиходе, в нашем, как сказать, в какой-то... У меня такое, знаешь, ощущение иногда, что в нашем с детстве как-то все-таки была какая-то методичка часто. Может быть, за счет системы образования или того, как общество выстроено было. Все-таки вот я когда думала про методички и про то, да, как это должно... Вот это вот я про это думала, про то время.
Она условная была методичка, не то, что она была кем-то написана.
Естественно, понятно, но как-то вот ощущение вот этого трафарета, оно присутствует. Вот.
В этом смысле мне ужасно интересно. Это как говорила Екатерина Михайловна Шульман, тоже в интервью говорит, не, нам нужно остановиться, передавать эту хтонь напрямую детям дальше. Эту методичку, блин. Ты с этим что делаешь?
Провела с собой работу.
Так.
Ну,
сожгла методичку?
Сожгла методичку. Нет, но на самом деле это же как? Сначала ты... Ну, я не знаю, не все, но у меня было такое, что я своих детей очень старалась оберегать от всего, каким-то вот этим колпаком, да, хрустальным. Я
от
старалась...
Всего.
Вообще от всего, Тань, от того, чтобы, ну, просто, чтобы они там, не знаю, там, не упали на улице или там не съели что-то неправильно. Ну, все, то есть я была...
Нет, окей, это понятно. А вот, кстати, еще интересно, ты же одна была в семье? Ты
я...
хотела там всякого братика?
Мои сестры... Я прохотела, конечно, я говорила, если не можете родить мне братика и сестричку, родите мне хотя бы собаку. Это была собака у меня появилась.
Родили все-таки, молодцы.
Был прекрасно.
Ты уже перешла дальше, как бы ты пошла дальше и родила двоих детей. Как это вообще для тебя?
Я вообще, у меня как-то мамина мама, вот бабушка, она у меня как-то была таким символом, у нее 5 детей было. У мамы еще 4 сестры есть. Для меня она была всегда вот каким-то семейным таким, ну, во-первых, якорем, во-вторых, и тем, как вот надо, что вот я бы хотела, как она, что это очень здорово, когда много детей за столом собираются, и, может быть, на контрасте с собой, я не знаю. Но у меня было такое, что я хотела, чтобы было больше детей. И дальше, ну, как складывается, да, понятно, у каждого жизни. Но я, у меня еще есть дети. Я, ну, я периодически замуж хожу. И там обычно есть еще какой-нибудь прекрасный ребенок, который тоже в мою жизнь входит и вырастает, как бы, да. И вот получается, что у меня, ну, тоже достаточно много разных детей. И как-то это, видимо...
Решила проблему, да, понятно.
Видимо, мне это свойственно, что я, ну, я не знаю, почему, но как-то я делаю вот такой выбор, да, он как-то ко мне приходит. А что мы говорили про детей?
Говорили про методичку, которую ты сожгла и поработала с тобой.
Методичка, да, извини, которую я сожгла, точно, извини, что я тебя перебила. Мне кажется, вот это наше поколение детей, которые, ну, сейчас уже не совсем дети, конечно, они уже, в общем-то, молодые люди, как мы говорим, они как-то научились, ну, в силу разных причин, не хочу сейчас анализ общества проводить, но они могут формулировать свои эмоции и чувства по отношению к вещам гораздо лучше, чем мы это умели в их возрасте.
Можно?
Да.
У меня сразу вопрос. Ты не боишься, что это только наш пузырь? Что мы с тобой общаемся примерно с одними и теми же матерями и отцами, у которых вот такие дети. А, например, дети людей, которые идут на СВО, они немножечко из Нижнего Тагила, они немножечко другие так-то.
Значит, про СВО и Нижний Тагил – это как бы отдельная тема. И, естественно, другие в силу, опять же, того, кто в чем растет. Но я сейчас говорю больше даже не про то, что не про российских детей. Я же, ну, в разные страны. Я же, у меня так получилось, что я в разных странах жила. И, вот, соответственно, с разными детьми общаюсь. Ну, чаще, конечно, это сверстники моих детей. То есть, да, это прогрессивно все происходит. И вообще, и честно даже, смотрю то, что происходит в кино, допустим. Или в литературе для молодых людей. Есть вот это ощущение, что эмоции формулируются гораздо лучше, потому что навык есть определенный. И вопрос того, насколько Нижний Тагил отстает, как бы, вообще в формировании сознания, это отдельная такая большая, ну, тема, правильно? Да. Тут это, наверное, поколенческая штука, потому что понятно, что поколение бабушек и дедушек вообще войну переживали. Потом были родители, которые добивались всего, да? Кому там было вообще до эмоций, до психологии, ну, это всего. Вот получается, что как-то мы, наверное, задумались о том, что это вообще-то было бы важно, и надо на эту тему, может быть, говорить больше, потому что жить станет, дышать станет чуть легче. А дети наши, для них это уже вообще как бы, ну, немножко, как сказать, норма какая-то, норма ощущения себя с другими людьми, и в обществе, и просто бытия. И поэтому какие-то вещи, они меня, ну, научили многому через них. Ну, это я научилась, потому что если ты вообще способен себе, ну, знак вопроса ставить, если ты не считаешь все время, что ты прав и все, потому что так тоже можно, но это тупиковая довольно ситуация, она никуда особо не ведет. И конфликты в семьях часто от этого, мне кажется, между людьми возникают. Если ты, в принципе, способен знак вопроса задать, то тогда ты можешь услышать какие-то вещи, которые и тебе помогут. И с собой разобраться, и построить диалог по-другому. С близкими, в том числе и с детьми. И я сейчас не говорю про то, что всем все... Ну, сейчас, чтобы это методичка для зрителей, что детям разрешать все надо. Или вот это. Нет, не, совершенно я не про это говорю, а говорю именно про то, что человек делает что-то, потому что у него внутри есть какая-то логика поведения. Он почему-то это делает. И когда ты слышишь его объяснение, почему он хочет сделать так или не так, можешь это услышать, это здорово, потому что это вас в этом объединяет, и каждому дает возможность, ну и свои ошибки совершать тоже, что надо, и в то же время двигаться куда-то вместе. Потому что, мне кажется, можно двигаться со своими детьми куда-то вместе, если ты не кричишь постоянно, что они только ты знаешь, как надо. Ты же на самом деле ничего не знаешь.
Как ты перешла вот из этой стадии, когда ты накрыла детей, значит, хрустальной вазой или чем-то ты их накрыла? Колпаком? Перешла к стадии, когда ты им все, вот этот самый подростковый возраст у них был, у девочек?
Ну, я так, знаешь, у меня, ну, как бы много всего в одну копилку, конечно, падало, и свой личный опыт, своя там жизнь личная какая-то, что-то. Но у меня так получилось. Дети мои, они родились во Франции. И я, когда приехала в Москву жить и работать, то я отдала детей как бы в иностранное образование, в систему. И по этому поводу долго переживала и сомневалась, потому что русский язык они как раз вот изучали дома или дополнительно, или как-то. То есть у меня немножко, я растила детей иностранцев. А на самом деле часть этого была в том, чтобы у детей у моих не было контекста «дети из знаменитой семьи». Я хотела как-то, чтобы у них не было этой ситуации, через которую мне пришлось проходить. Тебе. Это, может, было наивно. Ну, мне во многом, да, конечно. Но это было, может быть, наивно, но оно вот было как было. Хочешь всегда хорошо. И получается, что я во многом вырастила детей иностранцев. То есть у них французский язык и английский язык и русский язык. Вот из этих всех языков они общаются на английском, им самое комфортное для них общение, оно вот такое. Поэтому, что касается методички, которую мы в школе проходили, ее как бы и сразу не было просто. Она никогда не вошла в обиход. А дальше вот какие-то вещи, которые, ну, остались в голове, что ли. Знаешь, как-то вот как-то, что-то есть какой-то трафарет, и ты такой думаешь...
Даже не в голове, а в теле, понимаешь?
Да, вот это все вместе, да-да-да. А то, что они растут в совершенно другом пространстве, это, наверное, и формирует их, это пространство, больше, чем даже я. Потому что это просто другой воздух. И во многом это, наверное, ну, является, как мне кажется, может, ведущим даже фактором. Понятно, что дети дома, и что они смотрят на тебя, и ты, как сказать, даже не обязательно им учить говорить «спасибо, пожалуйста», если ты сам все время говоришь «спасибо, пожалуйста», есть большие шансы того, что твои дети вырастут и будут говорить «спасибо, пожалуйста». Это понятно, что это, ну, как бы так тоже работает, естественно. Но это оно уже на автопилоте, это не совсем методичка. Ну, я, наверное, как сказать, я рада, что у меня дети книги читают бумажные, и это моя привычка. И вот это была ли методичка или нет, но мне было важно всегда до них донести, что вот я считаю, что вот это хорошо и важно для вас. И они как-то с этим вот и живут, и это я, например, очень рада, что с ними так происходит. А остальное, ой, честно, Я когда переехала, вот, например, в Лондон жить, то для меня было очень сильное впечатление, что здесь все родители все время говорят про то, в какие дети школы пойдут, и как это важно, чтобы они поступили в эту школу, а не в эту школу. И у меня это прям трясучки все, и до невроза. И я так как-то поняла, что этот невроз на меня тоже начинает как-то накатывать. Тут как-то стоп. Я как бы нет, я вот так не хочу, не буду. И я для детей своих этого тоже не очень хочу. Но что не отрицает как бы этого полезного невроза, потому что я понимаю, что люди пытаются добиться, я понимаю как бы цель этого всего мероприятия. Я не говорю, что она неправильная цель. Но вот для меня и для моих детей она не работает. Я из другой системы координат человека. Вот, ну, такие какие-то вещи мне. Это тоже своего рода методичка, но мне это тяжело принять совсем.
Ну да, но и при этом ты как бы ближе, мы к ним ближе, в том смысле, что мы знаем, что не это им нужно. То есть да, вокруг нам всем говорят, что нужно поступить в это, чтобы потом был круг такой, тра-та-та. Ты понимаешь, что ну, про своих, например, детей, ты понимаешь, что... Ну,
Не мои дети, да. Ну, то есть это просто и получится, что им навязывается что-то, что им не свойственно. Если кому-то это свойственно, действительно, и растет человек в этом, чего нет. Но моим тоже это не очень свойственно. Поэтому свобода выбора. Ой, ну дальше, как сказать, пока они себя ищут, ты сидишь тихо, слушаешь, когда надо. Не, знаешь, что на самом деле это все смешно и такое, ну, немножко кокетство, потому что все-таки мы, как мамы, хорошо своих детей знаем. Это есть вот эта связь, она очень-очень сильная, ее никак не, ну, как сказать, не уменьшить и не надо отрицать, мне кажется. Поэтому какие-то качества своих детей ты знаешь, и ты, может быть, можешь им тогда подсказать хотя бы какое направление, как тебе кажется, им будет ближе, просто ближе к их личностному складу, да, тому, какие они. Кому-то вот надо, кому-то кто-то хочет быть громким, и ему надо руководить людьми или что такое. Кто-то хочет сидеть в темной комнате с компьютером и там делать какие-то вещи очень тихо, при этом не взаимодействуя вот физически с другими людьми. Ну, все же разные, это же правда так. И вот это, наверное, то, что мы как мама можем им. Это ценнее, чем какие-то вещи, которые мы будем пытаться на них притянуть, да, и просто как бы формально думать, а, ну вот это классно, там было бы здорово, если бы он там был юристом или кем-то.
А как ты думаешь, а почему у наших родителей не было на это времени или сил, или желания, или навыка, или методички на то, чтобы слушать нас тоже, а не говорить там, что опять четверку получил, а почему не пятерка, там, условно?
Ну, наши родители, говорю, послевоенное поколение, это был люкс вообще, вот такие вещи всякие допускать, это была какая-то определенная форма люкса. В принципе, надо было каждый день чего-то добиваться, и добиваться, да, ну, это дисциплина, это мы все знаем, что дисциплина – это большая, конечно, часть самодисциплины, это большая часть достижения результата во многих вещах, не во всех. Но во многих все равно без дисциплины ты не денешься никуда. И это, как мне кажется, было вот эти вот все, почему пятерка, а не четверка, а не пятерка, это тоже как-то вот, что ты должен вот собраться и быть дисциплинированнее и больше времени тратить на какие-то вещи. То есть понять, что человек просто в принципе, может быть, не может пятерку физически получить, потому что у него просто в принципе мозги к этому не расположены, и он, допустим, хочет литературой заниматься, а не математикой. Этого не было, да. То есть надо было как бы во всем всего добиваться. Это, конечно, ну, наверное, гораздо больше тогда было, чем это есть сейчас. У наших родителей, мне кажется, вообще это же это, мне кажется, в обществе складывается вот такая волна общественного какого-то сознания. Она складывается постепенно за счет того, в каких экономических условиях люди живут, насколько у них свобода та или иная присутствует в обществе. Вообще, насколько они могут себе дать возможность отдыхать даже, да, то есть как бы, окей, я зарабатываю достаточно денег, чтобы у меня было время отдыхать, это же, ну, как сказать, это же не всем вообще, не всем поколениям дано, не всем людям в определенных поколениях дано. Когда эта возможность возникает, окей, наверное, возникает вот этот вот, вот это место в голове, когда есть возможность думать о каких-то вещах, да, больше, как мне кажется. И люди, которые растут в этот момент, или там они, ну, активно взрослые, да, вступают в свою жизнь, они это считывают из воздуха. И это их тоже в какой-то степени формирует. Потому что это же не зря, как бы сказать, что поколения описываются определенным срезом сознания, правильно? Ну, как бы это просто уже даже не антропология, это какая-то, ну, совсем простая штука. И отсюда, мне кажется, что наши родители, им просто неоткуда это было даже взять. То есть я уверена, что были исключения, как они всегда есть, и люди просто с очень самобытным сознанием и со своей цепочкой логики и поведения, которые, безусловно, всегда есть, но является ли это общей доминантой? Ну, нет. Поэтому тут, мне кажется, и обвинять-то никого ни в чем не надо. Это просто не был, это не являлось частью дискурса вообще. А вот сейчас оно этим является, а дальше посмотрим опять, чего будет дальше. Поэтому, потому что человечество, как мы видим, все время то штормит,
Ну да, вот такой
да,
вот.
оно вот так вот, да, вот это все исполняет.
Да, ну вот как раз интересно, откуда берутся. То есть вот ты говоришь, что, ну окей, даже не про нас с тобой, а вот про этих новых людей, которых ты тоже наблюдаешь. Но ведь давай сейчас, пока нас никто не слышит с тобой, кстати, дорогие зрители, поставьте лайк, если вы нас сейчас не слышите. Ну согласись, что меня, по крайней мере, очень пугает, что информации и всего у них столько, сколько у нас не было. То есть давление, это я говорю не про то, что они там читают книги и там знают эти, а вот эта информация того же самого давления общества, оно у них гораздо больше. У нас, знаешь, не было Инстаграма хотя бы, условно говоря, была просто методичка, написанная у кого-то в голове. А тут на тебя давит такое количество всего, что у них-то есть ли свободное место в голове, о котором ты говоришь, чтобы побыть в тишине и что-то родить.
Да. Ну вот, когда я, в принципе, как-то сказать, не то что осознала, когда я стала думать над этими всеми вещами и над том, что мы первое поколение родителей, которые вообще столкнулись с таким изменением, вот просто квантовым, да, в сознании людей, я поэтому белый список сняла, фильм свой про подростков, ну, про там сложная тема, но потому что я поняла, что первое поколение родителей, как мы олдскульные, мы вообще не понимаем, как с этим обращаться. Совсем. Мы не знаем ни как им помочь, ни как это анализировать, ни как какие-то вещи замечать, потому что реально был просто разрыв вот такой в пространстве. То есть до этого был просто Homo sapiens, да, а сейчас что такое Homo sapiens настройка, но только мы эту настройку, ну, не могли понять, потому что просто у нас не было физические возможности это сделать. И вот это для меня вообще одна из таких очень серьезных тем, про которые я много думаю, именно тоже в связи с диалогом поколений, как вообще находить эти слова, чтобы не терять вот эту вот связь, потому что они уходят в интернет-пространство, где они все равно не получают человеческого вот этой связи, ну, такой поддержки, которая им нужна, да, часто. Поэтому я много с ними про это говорила тоже. И как бы, как мне кажется, как они на это смотрят, что у них слишком большое количество информации, и они научились уже это, во-первых, не удивляться этому. Во-первых, для них это абсолютная норма, их ничего не удивляет. И это в отличие от нас, у которых начинается паника по поводу того, что сейчас у детей случится оверлоуда, перегрузка всем этим. Они просто, у них это, мы знаем, что есть, нам это не надо, мы это посмотрели, нам этот вопрос закрыт, как бы. И они уже как-то свои отношения с этим выстраивают совсем по-другому. Они, правда, от нас отличаются. И поэтому вот эта вот пустота в голове, да, о которой мы сейчас говорим, ну, она может быть, это вообще физическая потребность человека до сих пор ее создать, но они ее создают по-другому, если им это надо. Ну, я не говорю, что все. Я сейчас могу говорить только про своих и кто там рядом оказался. Но я вижу, как они просто физически принимают это решение, что вот этот поток информации, который валится, я его сейчас отодвину. И не будет его в моей жизни какое-то время, потому что потом это все опять можно вернуть. Но в каком-то смысле, Тань, они для них, поскольку все вещи были доступны с самого детства, они их и не удивляют. Они знают, что это есть, и у них это не вызывает такой реакции, как это у нас вызывало уже во взрослом возрасте, вдруг попав в это во все. Что ж это такое-то, да?
Да. У них есть жабры.
Кажется, у них другая пристройка. Все-таки не зря человек существо обучаемое и обучающееся.
А ты... Я вот просто еще чуть-чуть тебя попытаю по поводу фильма, и уже отпущу тебя. Почему-то, ну, то есть ты прямо нарочно выбрала эту тему? У тебя какой... У тебя два фильма пока как режиссера, да?
Да, у меня два фильма. Первый «Middle Ground», который я снимала в Нью-Йорке, он на английском языке, с американскими актерами. И он это арт. Ну, я не знаю, сейчас уже каждый... И артхаус ругательная, и авторское кино, уже все ругательное. Ну, в принципе, это, конечно, авторский фильм, который был сделан, как сказать, на волне именно того, что очень хотелось его сделать. Не знаю, будет ли у меня возможность когда-то еще сделать в такой свободе кино, именно вот как мне хотелось тогда, это вот один фильм. А потом делала долго, ну, не одна, естественно, со сценаристом Романом Волобуевым, который вообще изначально эту тему задал, и с Метрофильмом, с Артемом Васильевым, с продюсером. Мы делали фильм «Белый список» несколько лет. Но, конечно, выбор темы, он был мой, потому что я вдруг поняла, что мне очень-очень важно это озвучить. Потому что все, что связано с подростками и с теми сложностями, с которыми они сталкиваются, и это часто касается и психического здоровья, и физического здоровья, и вообще бог знает чего, не любят люди об этом говорить. Это очень тяжелая тема, об этом очень-очень сложно говорить, не впадая либо в истерику, либо в какой-то там в теории заговора и все такое. Я на тот момент, уже являясь матерью двоих детей, поняла, что у меня нету, мне общество или школа, или кто-то мне не дает, как сказать, возможности понять, как себя вести. Я не знаю. Я не знаю, что это такое, когда дети хотят сидеть в Инстаграме бесконечно. То есть я понимаю, как ограничить их, чтобы телефон иногда отдавали, я понимаю. Но вот это вот желание, вот это вот жажда того, что ты все время должен быть чем-то включен, мне оно было незнакомо. Я поняла, что этого не знаю. Я поняла, что родители в такой ситуации, как я, ну, их море. И часто это люди проходят очень травматичный путь, и им вообще не с кем поделиться этим. То есть совсем, потому что это табу определенное. И... Наверное, я вот очень, ну, как-то сказать, прямолинейно и наивно хотела диалога в обществе, который бы не был истеричным, а который бы создал вот это пространство, где люди могут вообще о таких вещах говорить, потому что вот фильм-то на самом деле говорит о событиях 2015 года, ну, вышел он в прошлом году. Это не только не стало менее актуально, к сожалению, но наоборот, как-то про это люди, кажется, ну,
да, ты...
знают больше. То есть это все равно остается, эта проблема, она пока никуда абсолютно не делась. И она на самом деле, как ни странно, вот мы все говорим про новые технологии, то еще не технологии надо бояться, а бояться надо равнодушия и неспособности людей понять, как коммуницировать с близкими, нежелание научиться коммуницировать с близкими. Иногда не потому, что человек плохой, иногда просто не осознает вообще, что творит. Ну, так иногда надо, чтобы по башке дало, а иногда можно, ну, просто хотя бы больше узнать об этом.
Да, посмотреть вокруг. Хочу просто сказать тебе, что ты, ну как, восторгнуться тобой тем, что ты действительно так давно поймала. Вот это то, что я сейчас чувствую. Мне кажется, что я с этой передачей, знаешь, с этим подростковым возрастом просто как будто от Клондайка открыла. То есть вообще возраст, про который раньше как будто бы не говорили там, ну, 22 года пройдет, все будет.
А на подростки они сложные, пройдет, да.
Да. А оно, понимаешь, оно все удлиняется и удлиняется. Это потрясающе, потому что если в историю посмотреть, то раньше подросткового возраста не было вообще возраста. Потому что дети были маленькие, потом они шли работать. Все. Это был взрослый человек.
Ну, аристократии были, подростки томительные, но это было, как говорится, просто потому, что делать им было нечего, да.
Это так и подается,
что... На самом деле, это же самый... Ну, это, наверное, это и старость, это два самых сложных периода в жизни человека, в принципе. Так-то есть.
А остальные легкие, что ли?
Никто, во-первых, не обещал, что будет легко, Тань. Никто не обещал, что будет легко.
Ты говоришь, что это вот самое сложное, а это нет.
Да.
Но не очень.
Мне вот. Кажется, чисто просто на химическом даже уровне каком-то есть там объяснения разные.
Да,
это чувство уязвимости и хрупкости, оно, мне кажется, вот в подростковом и в пожилом возрасте самое такое, ну, чаще бывает.
Интересно. Да, и я вернусь к тому, что действительно тема просто назревает. Взять хотя бы там подростковый возраст, это сериал, да, вот этот «Адолесант». Когда, казалось бы, знаешь, уже прошло время, уже все привыкли вроде бы, да, что они там в этом мире живут, а мы нифига не привыкли, потому что мы там не живем, мы живем в разных мирах.
Мы живем в разных мирах, и это пока продолжается, и оно так и...
Пока мы не умрем.
Может быть, надо просто осознать, что это так. Вот и я, может быть, ну, стараюсь, что могу сделать, чтобы просто хотя бы это, как сказать, подсветить, не знаю.
А вот мне интересно еще, вот ты сказала, что это была твоя идея, которую тебе важно было вот рассказать вот на этапе планирования фильма. А ребята, а пацаны, хотела сказать, Артем там и Рома.
Нет, смотри, это вообще был, вообще так, история, вопрос такая, я тоже про это говорила много. Рома написал пост в Фейсбуке про «Синий кит», про расследование журналистка. Я просто это прочитала, меня там затрясло, и мы встретились и просто решили, что это важно очень, по разным причинам мы решили, что это важно попробовать сделать что-то на эту тему. Поэтому тут как бы моя, не то, что это была, знаешь, моя идея, это я просто приняла решение, что я хочу это сделать. И Роме сказала, давай, пожалуйста, вот это делать. Вот, то есть это вот решение как бы было принято. И на самом деле большинство продюсеров на тот момент просто шарахались. Ну, не то, что я прям ходила вот по списку, но это было так, что ты хочешь снять фильм на тему подросткового суицида, до свидания. То есть, ну, как бы мы тебя очень любим, уважаем, ну, как бы... Такая тема сложная. Вот. Артему спасибо, что он вообще этого не испугался. И очень как-то сказать, ну, так методично, спокойно это все доводило до результата. Поэтому, ну, важно найти своих единомышленников, важно найти, как во всем. Тут, как сказать, по-другому, наверное, не бывает.
Ну да, это круто, что у вас так получилось. А скажи, а этот фильм люди могут посмотреть? Где-то.
Он, я думаю, на Кионе висит. Это там Кион платформа, они как бы сопродюсеров, поэтому он даже, по-моему, входил в 5 самых просматриваемых фильмов в какой-то момент, да. Так что на Кионе он есть. Белый список платформы.
Окей, тогда дайте ссылку в описании, потому что, ну, это тоже, мне кажется, что это тоже такая важная очень штука. Слушай, ну все. У меня пока к тебе вопросов нет, пока работает.
Видишь, смеялись, закончили, как серьезные люди, вообще способные провести какую-то беседу, да, серьезно, Тони. Ну, хорошо.
Спасибо тебе, дорогая.
Спасибо большое, удачи и до встречи.
Пока. Да, я надеюсь. Пока. Друзья, не забывайте, пожалуйста, писать комментарии и ставить лайки, потому что это важно как бы для того, чтобы как можно больше людей увидели это видео в YouTube. И, конечно, нам всем, кто является уже родителями, и нам всем, кто только задумывается об этом, а также всем, кто даже не задумывается об этом, да, есть и такие люди среди нас, очень важно понимать, почему. Почему мы это делаем? Почему мы хотим детей, почему мы не хотим детей? И насколько это вообще ответственное дело? Не в смысле рожать, а в смысле дальше с этим жить. Так что живите дальше с этим или без этого. Главное, счастливо. И пишите комментарии. До встречи через неделю.